Сегодня у нас 24 октября 2011 года. Сегодня мы с вами продолжим тему жития Богородицы, в частности, Рождества Христова и Сретения. Настало время родиться Христу. К самому тому времени вышло повеление от кесаря Августа написаться в селении. Кто из верующих не читал с умилением, в счастливом волнении, это величественное и простое, захватывающее в своей поэзии сказание? Пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обрученной ему женою, которая была непраздна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вот какие события кроются за этими немногими строками. Мария пошла записываться в Вифлеем. Узнался почему? Потому что, как утверждает древнее предание, она осталась единственную из своего рода и, не имея ни братьев, ни сестер, подлежала переписи наравне с мужчинами. Итак, почему он ее непраздную не оставил дома, а вынужден был путешествовать в Вифлеем? Потому что она записывалась наравне с мужчинами, так как не было больше кому записаться из ее рода. Из Назарета в Вифлеем обыкновенного пути более трое суток. Но, конечно, чета старца и девы, носившие в себе заветное бремя, двигалась медленнее. Путница должна была сильно утомляться. «Бысь всегда быша тама, исполнши дни родите ей». Едва святая чета достигла города, как наступило для Марии время родить. Иосиф тщательно искал в городе удобного помещения и не мог найти никакого убежища. Не беем места в обители. Ну вот, ничего не изменилось. Это происходит и сейчас. Господь идет стучиться во все сердца. Как в Назарете были все дома переполнены, так и наши сердца закрыты для Христа. Почему? А потому что они переполнены нас с вами житейскими заботами, всем чем угодно. Только для Христа у нас как-то не остается там места, потому что нет в уме места, которое открывает дверь в сердце, в чувство. Ум целый день или занят мирским, или пережевывает какую-то мекину. То пережевывает встречу с кем-то, разговор с кем-то, который случился. Или начинает пережевывать события, которые еще не случились и, может, никогда не случатся. Вот завтра будет то, вот про это мне скажут то, мне же, а завтра не будет этого. И будет совсем не то. Почему полезно читать Иисусову молитву? Потому что тогда человек волей-неволей все-таки то, что на устах, то в сердце. Он каким-то образом, человек, сохраняет вот эту память о Господе, о спасении. Почему полезно, чтобы в каждой комнате была икона? Потому что когда рассеянный взгляд от рассеянного ума скользит по стенкам, волей-неволей он спотыкается на икону и вспоминается и Господь, и Богородица. То есть невольно возникает мысль о Боге. Итак, оставалось одно – искать какого-либо приюта в городских окрестностях, невдалеке от ворот Вифлеемских, к востоку от города, близ источника Давидова, находилась пещера в Каменной горе. В этой пещере благодатная Преснодева одна, без посторонней помощи и безболезненно родила воплощенное Слово Господа нашего Иисуса Христа. О безболезненном рождении Пресвятой Девы Господа Так свидетельствует святой Андрей Крицкий. Матерь не познала болезни рождения, свойственная рождающим. Дева, родив без семена зачатого, прибыла непорочную девою и сохранила невредимыми ключи девства. Прекрасно говорит и наш свидетель Дмитрий Ростовский о Пречистой Матери. «Пройди от нея, Христос, як уже луча солнечное стекло, или кристалл проходит, не сокрушает, не скверняет стекла и кристалла, проходящие луча, но паче чисто его просвещает, не вредил девство. Пречистой Матери своя солнце правды Христос, но паче усугубил чистоту ее и осветив ее прошествием своим». Видим, какое он сравнение делает. Луч солнечный проходит через стекло или, скажем, через кристалл. И что происходит со стеклом и с кристаллом? Оно просвещается. Так оно темное, тусклое. А вот когда проходит луч, оно становится прозрачным, светлым. Вот так говорит и Господь. Прошел из Святой Богородицы и ничуть не осквернил, а наоборот просветил ее. Евангелист говорит, что Пресвятая Дева, роди сына своего, первенца, и повит его, и положи его в яслях. Это значит, что Святая Дева сама приняла в свои руки пречистые божественного младенца. Еще хочу напомнить, когда речь идет о яслях, то это не так, как некоторые рисуют из жердочек некое сооружение, в котором лежит сено. Нет, это было 4 доски. Под углом сверху вниз 2 и 2 сбоку. И там лежало сено. Помним, что 2 из них находятся в Риме в храме Богородицы по сей день. Сама повила его пеленами и положила в яслях. И сама, без сомнения, первая поверглась на колени пред ним, который удостоил ее быть своей матерью. Уму непостижимо. Родила ребеночка, положила в ясли, и тут же земной поклон перед сыном. Где, когда такое было? Насколько она понимала каждой своей клеточкой, кто от нее родился? Святой Афанасий Александрийский, рассуждая о вышеприведенных словах евангелиста, говорит: «Смотри, сколь таинственно рождает дева. Сама рождает и сама пеленает. У обыкновенных жен это делается иначе. Они рождают с помощью других, и младенцев их пеленают другие. Не так у Пресвятой Девы. Она мать без труда и без мук. Она бабка сама себе, никем не наученная». То есть она себе и повивальная бабка, ведь ей никто не объяснял, что и как надо делать. И вообще, как она родила, еще раз для нас тайно знаем то, что нам донесли святые отцы, что родился он, не нарушив девство и безболезненно. Каким образом, не знаем. Она не допустила никого коснуться нечистыми руками до рожденного ей пречистого младенца и сама служит родившемуся от нее и превысшему ее. Видим, с младенчества ни одна нечистая рука к Господу не прикоснулась. А помним, какая рука прикоснулась, слезами поливала ноги и волосами отирала? А как кровоточивая дотронулась? То есть, видим, Господь не брезговал, Он исцелял. Но что же делала в это время остальная осиянная, слава Божия, земля? Что в это время делала земля? Тут рождается Спаситель мира в пещерке. Иудеи своими книжниками и фарисеями, почивающие на законе, ждали Мессию, окруженного славою. То есть они ждали царя, который придет, захватит весь мир, и 1000 лет они будут господствовать над всеми и жить, и наслаждаться. Вот такого они ждали только для себя. А мир языческий утопал в пороках у подножья мнимых богов своих. Языческий мир утопал в пороках. Почему сказано «у богов»? А потому что они все свои страсти обоготворили. Вот если был бог воров, Гермес, он же бог торговли. Но если бог ворует, значит, понятно, можно воровать. Если Венера – богиня блуда, значит, можно заниматься блудом. Если Бахус и Дионисий – бог пьянства, ну почему бы не попьянствовать? И пьянствовали, особенно в этот день. Как описывают очевидцы, бочки выкатывали на улицу, и вино лилось так, что превращалось в грязь. То есть люди по щиколоту ходили в этой грязи, в вине, и предавались разгулу, распутству. Ну, а боги это их поддерживали. Таким образом, они еще и жертвоприношения приносили им. В Вифлееме и его окрестностях тоже спали, но спали не все. В долине Вифлеемской, окруженной со всех сторон горами и находившейся в расстоянии получаса ходьбы от пещеры, стоял столб, где по обыкновению того времени пастухи останавливались на ночлег со своими стадами. Здесь в это время пастыри держали ночную стражу у стад своих. И се ангел Господень став в них, и слава Господня осия их. При виде такого дивного события пастыри, убоявшиеся, говорит евангелист, страхом великим, на самом деле обычные пастухи, обычное стадо, обычная ночь, и вдруг ангел появляется. И речи им ангел: «Не убойтесь, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас». И же есть Христос Господь в граде Давидове. Ангел предупредил их, сказав: «Се вам знамение, обрящите младенца повита, лежащего в яслях». Едва только небесный вестник окончил свое благовествование, как внезапно быть с ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголящих слава Вышним Богу и на земле мир, и в человецах благоволение. Вот спрашивается, зачем такое множество небесных войств, когда достаточно было и одного мирного вестника? Ну вот один ангел мог тут же запеть «Слава Вышних Богу на земле мир, в человецах благоволение». Мы с вами знаем, что если один ангел запоет, то время в нашем сознании остановится. Помним случай, как один простоял 300 лет, слушая ангела, который в виде птицы появился, а потом, когда вернулся в монастырь, его никто не узнает, он никого не узнает, стали поднимать синодики и обнаружили, что он жил 300 лет назад, а прошло, как ему показалось, полтора часа. Вот ангельские песнопения. То есть нам это пока недостижимо. Так вот, почему нужно было множество ангельских воинств? Небожители явились здесь, потому что восторга о совершившемся не вмещало и само небо. Небо не вмещало такого восторга. Бог стал человеком. Уму непостижимо. Никто такого не ожидал. Бог стал человеком. По отшествии ангелов пастыри направились к Вифлеему. Придоша, поспешившийся и обретоша Мариам же, Иосифа и младенца, лежащего во яслях. Поклонившись Спасителю своему и его преблагословенной матери, пастыри поспешили рассказать все виденное и слышанное ими от ангелов. По наступлении 40-го дня Пресвятая Дева в сопровождении Иосифа отправилась с Божественным Сыном своим из Вифлеема в Иерусалим, чтобы там во храме исполнить все предписанное законом. В то время, когда Пречистая Дева-Матерь предстояла в храме для исполнения того, что следовало по закону очищения и искупления первородного, пришел сюда и убеленный седлинами старец Симеон. Евангелие не показывает, какому званию принадлежал Симеон. То есть об этом не говорится, кто же он был такой. Но еще раз, почему нам важно знать о небожителях? Если мы любим человека, мы стараемся все о нем узнать. Тем более, если знаем, что по молитвам этого человека мы еще и спасаемся. А помним, что старец Симеон стоит очень близко к престолу Божьим ближе, чем Николай Чудотворец, что мы знаем из жития святых. Но, основываясь на том, что он принял в храме младенца Иисуса на свои руки и при этом восхвалил Бога и благословил Марию и Иосифа, некоторые полагают, что он был одним из священников Иерусалимского храма. Некоторые, это имеется в виду богословы, это не просто так люди, некоторые. В церковных песнях он называется священнодетелем, человеком, который делает священные дела. Священником и даже святителем, приносившим законные жертвы и очистившим кровными жертвами люди Израилевы. Видим из церковного писания, из предания, мы знаем, что он все-таки был священник. Но Евангелие умалчивает о звании Симеона, изображает нравственные качества его, говоря, что он был человек праведный и благочестивый. Вот. Вот что для нас с вами главное. Не то, какие погоны мы носим, не то, в каком мы человеческом звании пребываем здесь, начальником, министром или человеком, который моет полы. Не важно. А важно вот что. Важно нравственное качество человека, то есть быть праведным и благочестивым. Исполнял все обязанности в отношении к Богу и ближним и имел живую веру в грядущего Избавителя. Почему сделался избранным сосудом Святаго Духа? Дух бе свят в нем. Дух Святый возвестил ему, что он получит лучший жребий и не умрет, не увидев Христа Господня. Приближившись к благодатной, Симеон взял из рук ее новорожденного и, благословив Бога, в священном восторге воскликнул: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». Каждый вечер мы слышим это песнопение. Вот нам бы с вами, вот чтобы на устах у нас с вами было то же самое. Если оно постоянно будет, значит, оно будет и в момент смерти. «Ныне отпущаешь по глаголу с миром». Вот с миром. Нет уже отныне более цели в жизни, ибо главное уже достигнуто. «Я увидел тебя, и теперь могу успокоиться», – так говорил как бы старец Симеон. «Яко видеть-то, очи мои, спасение твое, ежеси уготовил пред лицем всех людей, свет во откровении языков, славу людей твоих Израиля». После этого Симеон, проведя скорбь Пречистой Матери, предрек ей грядущее, близко касающее ее, «Тебе же самой душу пройдет оружие, яко да откроется от многих сердец помышление». Вот такое пророчество услышать, прийти в храм и услышать, и тебе пройдет оружие сердца. Скажи нам такое, мы бы всю жизнь пребывали в унынии и ждали бы это оружие. Вот скажи, вот скоро помрешь, и все. И нам этого достаточно. Мы будем каждый день помирать. А от чего? От тоски и уныния, а не от того, что вообще помрем. Тернии венца его, гвозди, копье, его прободающие его раны, его болезненный вопль и умирающий взор глубоко пронзят твое материнское сердце. Не менее сильно узвят тебя бесчисленные, безотрадные мысли, быстро меняющиеся в душе, удрученный горем. Симеон пророчествует, говорит Василий Великий, о Марии, стоящей у креста, видящей и слышащей, совершающейся. После слов Гавриила, после уразумения тайны божественного зачатия, после многих чудес посетит и твою душу некоторое сомнение. Оружием или мечом, проходящим душу, говорит святой Амфилохий, епископ Иконийский, названы здесь бесчисленные и безотрадные помышления, рассекающие и поражающие души и сердце, и применившиеся в радость и веселье после воскресения. Вот такое оружие иногда и нас посещает, когда помышления, те, которые поражают душу, но у нас с вами, к сожалению, чаще всего душу поражает помыслы саможаления. Вот саможаление, бедное, несчастное, уже там морщинки появились, на меня никто не смотрит, и вот тут уже все, это вкушать не могу, потому что печень, там почки, тут надо платить за отопление, где достать деньги. Вот эти мысли саможаления у нас твердо пронзают душу. Нам бы, чтобы пронзали нашу душу, помыслы самоукорения, вот они спасительные. Когда мы себя видим хуже других, когда мы видим свои прегрешения и о них сокрушаемся. Кроме ангельского благовествования вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесно предвосхищено было и на Востоке языческим волхвам. Эти волхвы первее многих иудеев удостоились поклониться родившемуся Господу, послужить Ему своими приношениями и даже сделаться предвозвестниками Его пришествия на землю для всего Иерусалима и самих первосвященников иудейских. Итак, видим, о рождении Христа впервые было оглашено кем? Волхвами. Они первые были благовестники вот этого Рождества в Иерусалиме. Но кто же были эти первопризванные из тьмы идолослужения в чудный свет благодати? Кто были такие волхвы? Вот сейчас попытаемся разобраться, как об этом говорят богословы. Святой Евангелист Матфей называет их волхвами. У пророка Даниила это имя означает мудрого наблюдателя природы и еще ближе астронома. Еще раз хочу напомнить о астрономии и астрологии. Астрономия – наука, благодаря которой можно определить и место нахождения, и время, и прочее. Астрология – лженаука, которая пытается под движением звезд определить судьбу человека. Весьма вероятно, что и волхвы, пришедшие поклониться росшемуся Спасителю, принадлежали к числу наблюдателей природы и особенно звездного неба. Они были души чистые и благоговейные, способные принимать божественное внушение им и им повиноваться. Так сам Бог удостоил их во сне наставления. Если бы они не были благоговейными, они бы не повиновались Богу. Когда Он говорил: делайте то, делайте это, не ходите назад, идите другой дорогой. Нам бы с вами быть в этом плане, как волхвы. Что Господь сказал, то и делать. Так мы же все оспариваем. Мы же все считаем, что мы с вами лучше знаем, как правильно поступить. Они называются волхвами, замечает святой Дмитрий Ростовский, не потому, что занимались волхвованиями, а потому, что так назывались у персов, эфиопов и различных восточных народов люди мудрые и наблюдатели звезд. Волхвами называли не только вот этих колдунов, но и вообще людей мудрых, в том числе и астрономов. Кстати, мы знаем, что Авраам прекрасно знал астрономию. 2000 лет до прихода Христа астроном прекрасно знал. Но при этом он не был волх, он не был астролог, он по звездам не пытался определять судьбу, обверял полностью себя Господу. Святой Евангелист Матфей не определяет, в частности, страны, из которой пришли волхвы, в Иерусалим. Но говорит вообще, волхвы от восток придоша, что и подало повод производить их из Халдеи, Персии и Аравии, и даже из Индии. То есть так вот предполагаешь, что они пришли из Халдеи, Персии, ну, из Индии. Но древнее предание церкви, подтверждаемое свидетельством Василия Великого, Иоанна Златоуста, Климента, Кирилла Александрийского, Феодорита и Льва Великого, называет отечеством волхвов Персию. Видим, сколько святых перечисляет и называют буквально, что они пришли из Персии. Эти предания проливает свет на свойство мудрости волхвов, чуждой суеверия, и на то, каким образом люди, жившие среди тьмы язычества, могли знать о родившемся царе иудейском. Известно, что пророк Даниил жил долгое время в Персии и был там главою мудрых. Пророк Даниил жил в Персии, и он был главой всех волхвов, которые там были, и астрологов. Он носил, помним, цепь золотую, знак высшего жреца. Но понятно, что с большой вероятностью можно думать, что он передал своим сотрудникам и подчиненным утешительные откровения о пришествии Мессии, что книга его пророчеств была известна халдейским и персидским мудрецам. Это необыкновенное небесное явление составляет предмет разных предположений святых отцов и учителей церкви. Святой Иоанн Златоуст замечает, что это была некая ангельская невидимая сила, явившаяся в виде звезды и названная в Священном Писании звездою, в том смысле, в каком ангел, предводивший ополчением Израиля в пустыне, называется столпом облачным и столпом огненным. Итак, вот сейчас будем с вами разбирать звезду. Что же это была за звезда Вифлеемская? Иоанн Златоустый предполагает, что это была просто некая ангельская невидимая сила. Такое мнение принимается с уважением и святым Дмитрием Ростовским. Иные же почитают звезду, приведшую волков к Спасителю, небесным телом или звездою в собственном смысле. То есть некоторые предполагают, что это была на самом деле настоящая звезда. Нередко великие события в нравственном мире предварялись или сопровождались знамениями в видимой природе, по какому-то видимому, хотя и неведомому для человека, соотношение мира духовного с вещественным. Мы помним, как по молитве Иисуса Навина остановилось солнце и луна, и не было вечера до тех пор, пока битва не закончилась. Помним, как для того, чтобы удостовериться, пророк просил, чтобы тень отступила на 3 ступеньки назад. То есть это получается, собственно, земля должна начать вращаться в противоположном направлении. И тень действительно отходила на 3 ступеньки. То есть знамения были во многих случаях, в том числе и когда Христа распяли, и солнце померкло, и луна, и звезды. Вот было знамение. Помним Дионисий Ареопагит, когда он, кстати, был еще язычником и обучался в Египте, обучался астрономии. Он волхвом не был, но тоже его бы там назвали волхвом. Так вот, когда он увидел вот это знамение, когда солнце померкло и звезды, он сказал, это или сам Бог страждет, или наступил конец всему живому. То есть настолько было оно необычно. Мы с вами знаем, что затмение солнечное наступает, когда луна становится между землей и солнцем. Она закрывает солнце, и это происходит видимым образом. Сначала краешек закрывается солнце, потом больше, 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 а потом в таком же порядке начинает открываться солнце. Здесь, в данном случае, вдруг неожиданно померкло солнце, притом и луна померкла, и она не стояла в противостоянии к солнцу между нами. А вот такое событие. Неудивительно, если восточные мудрецы, видя окончание седьмин Даниловых и появление необыкновенной звезды, поняли, что она знаменует рождение ожидаемого Спасителя мира. Священное Писание не говорит определенно о числе волхвов или магов. Наиболее распространенное предание насчитывает 3. В Евангелии там не сказано, сколько было волхвов. Но предание говорит о том, что их было 3. Это число соответствует в одно и то же время 3 дарам, принесенным ими Мессии, и 3 ветвям человечества, которых они были представителями перед колыбелью Спасителя. Потомки Сима, имели представителем своим Мельхиора. Семиты, которые от Семи пошли, значит, их представлял Мельхиор. Потомки Хама, хамиты, которые от Хама пошли, имели представителем своим Гаспара или Каспара. И потомки Иофета, Вальтасара. Чтобы согласить различия толкования святых отцов о национальности волхов, принято полагать их одного из Персии, другого из Аравии, третьего из Эфиопии. Царями же называются волхвы, как говорит святой Дмитрий Ростовский, не потому, что они были точно властителями больших государств, а потому, что каждый из них имел свой город или княжество. В Священном Писании часто именуются царями обладатели одного города. Как Троя, скажем, да? Трое, один город, государство. Таким образом, они могли быть просто главой одного города, при этом называться царями. Вступив в Иерусалим, волхвы стали расспрашивать, где родился царь иудейский, которого звезду они видели на востоке. Святой Дмитрий Ростовский рассуждал об этом так. Если бы звезда путеводная заблистала в Иерусалиме, то народ, увидя, устремился бы непременно за нею по стопам волхов ко Христу. Видим, как Господь мудро предупредил. Иерусалимляне не видели этой звезды, видели только волхвы. А иначе бы толпа ринулась туда, и понятно, чем это могло закончиться, поскольку и царь Ирод с войсками там бы был. Тогда и Ирод проведал бы о рождении божественного младенца и, воспламененный с завистью, убил бы прежде времени. Ирод, будучи царем, говорит святой Иоанн Златоуст, испугался за себя и детей своих. И этот хитрый тиран вдруг, однако же, решился обнаружить свои настоящие чувства к заявленному царю иудейскому. Узнав наперед от первосвященников и книжников еврейских, где, по их мнению, должно родиться Христу, он тайно призвал к себе волхвов, выведал от них время появления звезды и, составив в душе своей богоубийственный план, послал их в Вифлеем, прося со своей стороны тщательно разведать об искомом младенце, шедший испытайте известного от отрочати, и даже обрящите, возвестите ми, якой де и аж шед, поклонюсь ему. Теперь о времени звезды. О времени появления звезды существуют различные мнения, то есть когда она появилась на самом деле. Вот так спроси, мы с вами вряд ли ответим. Придерживаясь толкования святого Иоанна Златоуста и блаженного Феофилакта Болгарского, говорящих, что звезда явилась прежде рождения Христова, и течение ее занимало немало времени, могло составлять несколько месяцев. Звезда могла появиться за несколько месяцев до Рождества Христова. Можно заключить со святым Дмитрием Ростовским, что она явилась на востоке в самый день и час благовествования. Вот как только архангел Гавриил сказал: «Зачнешь и родишь», Дмитрий Ростовский и прочие святые предполагают, что вот в этот момент и загорелась звезда. В этот момент и путники и отправились, потому что путь-то не близкий. Это ж сколько надо время пройти, чтобы еще и в Иерусалим зайти, еще разведать. Они ж так не пришли сегодня, сразу не попали к царю. Выслушав царя, волхвы пошли из Иерусалима в Вифлеем. И вот звезда, которую они видели на востоке, вновь заплестала и пошла опять пред ними. До тех пор, пока не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, остановившиеся волхвы поняли, что здесь находится искомый младенец, и, отвезши сокровища свои, принесши ему дары – злато, и ливан, и смирну. Они выразили не одно только наружное поклонение младенцу, но, согласно древнюю заповедь Господней, да не явишься пред Господом Богом твоим тощ, то есть пустой, чтобы не явился перед Господом. И принесли ему, что было драгоценнейшего у них, и что считалось достойным поклоняемого. Ливан или ладан, знак священства, как Богу, потому что курение благовоние всегда употреблялось при службах, молитвах, возносимых Господу, и сейчас является. Золото, как царю веков по обычаю, смирну, знак жизни и смерти, как жертвы крестную смертью за грехи всего мира. Эти дары пророчески соответствовали тройному служению Мессии, как первосвященника, царя и пророка. И вот это «да не явишися пред Господом Богом твоим тощ» касается всех нас. Что мы прежде всего должны принести в дар Богу, чтобы не явиться пустыми руками перед Ним? Прежде всего и самое главное, мы должны принести Ему свое сердце. Но не просто сердце. Мы сейчас заглянем в наше сердце и посмотрим, что его не только Богу приносить нельзя, да? Потому что там чего у нас только с вами нету в этом нашем с вами сердце. Очищенное покаянием сердце, исправленное благочестивыми помыслами, вот что мы должны в первую очередь принести Богу. А дальше уже мы приносим жертвы и материальные средства, милосердие, жертвуем свои труды во славу Божию. Но самое главное – это сердце. Об этом нам бы не забывать. В чите Минее святителя Дмитрия читаем, что халдейский старец Мельхиор принес Господу золото, перс Фалтазар смирну, гаспар Эфиоп Ливан, ладан. С изумлением и радостью взирали Пречистая Мать и святые обручники я на это благоговейнейшее поклонение и со вниманием слушали слова волхвов о чудесной звезде, благодатном веровании и далеком путешествии их. И вот мы пока на этом с вами остановимся. Дальше мы рассмотрим все-таки, что случилось с Симеоном. Есть некоторые вещи, которые мы просто не знаем о его кончине. Что случилось с Захарией, если кто-то еще и знает, то основная причина сокрыта. Да, он не указал, где младенец с матерью находится, где младенец Иоанн Креститель. Но есть там еще одна очень важная деталь, которая говорит о том, почему случилось с ним такая беда.